нами Олексій Василюк, еколог міжнародної благодійної організації «Екологія, право, люди». Олексію, добрий день.
Доброго дня.
Так, і ми з вами продовжуємо говорити о ситуації на Донбасі, но уже в такому екологічному розрізі. От ми періодично це робимо, да, і констатуємо, що ситуація дуже тяжела. Як вона змінилась в течение останніх нескольких місяців?
Ну, если вести речь о ситуации на самом Донбассе, то в течение последних нескольких месяцев ситуация сильно не изменилась. И это по-своему тоже тревожно. То есть не нужно, когда речь идет о экологических угрозах, для этого не нужно каких-то новых экстраординарных страшных новостей, достаточно ничего не делать со старыми новостями. Потому что любая угроза экологическая, не будучи локализированной, идентифицированной, нейтрализированной, она будет развиваться.
И вот, какие угрозы сейчас самые тревожные?
Самые тревожные, ну, скорее всего, все самые тревожные угрозы, об этом чем дальше, тем больше говорят, это, естественно, угроза, связанная с затоплением шахт. Вот, если коротко объяснить, то все шахты, они связаны между собой дренажными конструкциями. И все шахты, это, грубо говоря, обширная разветвленная сеть полости, размещенные глубоко под землей, то есть в Украине это практически до 1,5 километра и в радиусе до 19 километров от ствола некоторых шахт. То есть это огромное пространство, пустые под землей. И, естественно, это все гораздо ниже, чем уровень грунтовых вод. Поэтому все время существования шахт, там некоторые чуть ли не до 200 лет самые первые разработки угля были начаты на этой территории, вода откачивалась. Естественно, что за то время, пока вода откачивалась на протяжении десятилетий, в общем-то уже минимум больше, чем столетия, уровень грунтовых вод очень сильно опустился, естественно. Вот. И сейчас, когда шахты начали затапливаться, получается как? Вот самые нижние насосы, которые на наибольшей глубине затопило, потому что не было электроэнергии. Дальше они уже не работают, затапливается выше. Выше затопило, дальше не работает. И поэтому в результате хватило бы одной шахты, которая не откачивает воду, для того, чтобы начали постепенно затапливаться все остальные.
Ну, а послушайте, вот. Поясните весь этот процесс. То есть мы теперь, вот эти брошенные шахты, мы теперь обречены постоянно выкачивать из них воду?
Нет, уже поздно. Уже поздно откачивать воду, потому что это такие объемы, то есть это объемы, которые нет технических средств, судя по всему, сейчас откачать то, что уже затоплено. То есть если бы по ходу дела это делать, вот, хотя если...
Ну, послушайте, ну невозможно же постоянно черпать воду, а процесс откачки воды очень недешевый.
Правильно, и поэтому я считаю, что, скорее всего, откачать воду уже будет невозможно. Другое дело, откачать... Как сказать, то есть зачем откачивать воду из шахт, поскольку даже если воду из затопленных шахт откачать, их уже использовать будет нельзя. Вот представьте себе, ну, грубо говоря, там из земли или из песка на пляже построенный замок. Пока он сухой, он крепкий, достаточно его намочить, он весь разрушится. То же самое с породой. То есть сейчас дело даже не в том, что там закорочены все электрокоммуникации. Дело в том, что...
Но они же отключены.
Ну, неважно, оно все мокрое. Но даже если все откачать, все равно после того, как порода намокла, она больше никогда не будет держаться так, как это было. Оно и до этого было все опасно. И я вот сам был до начала военных действий на шахте «Комсомолец» Донбасса в Кировске. Над входом в шахту такой огромный баннер. У нас 49 дней, значит, без травм. На следующий день он стоит там 50 дней без травм. Это любые там аварии локальные на шахтах, это обычная вещь. Но это при том, что все откачано, порода сухая и хорошо держится. После того, как она намокла, эти ходы, они и так, скорее всего, все уже большинство, в своем большинстве, они...
Обрушились.
Они обрушены, да. И поэтому смысла откачивать воду нет. Но почему мы это называем угрозой экологической? То есть то, что это конец промышленности угольной, это понятно. Вот. Но мы говорим об угрозе экологической. Дело в том, что шахтные воды — это воды с разных глубин, с разным химическим составом. И если, допустим, в Луганской области, в Попаснянском районе, в некоторых шахтах шахтные воды были чище, чем питьевой мировой стандарт Луганской области, это факт. То есть нельзя сказать, все шахтные воды ужасно загрязнены, токсичны. Нет, неправда, не все. То есть есть шахты, в которых шахтные воды были достаточно чистыми, чтобы их буквально можно было употреблять в быту. Но в части шахт воды, во-первых, соленые, а во-вторых, загрязнены и тяжелыми металлами, и какими-то радиоактивными веществами с больших глубин. Вот. Но самое интересное то, что в окрестностях Енакиева есть шахта «Юный коммунар», в которой в 70-х годах был экспериментальный ядерный взрыв под землей. Вот. Естественно, она после этого была запломбирована, все откачивалось. Ну вот, провели такой эксперимент, получили какой-то там...
Подземный ядерный взрыв, да?
Да. И естественно, что шахта «Комсомолец» Донбасса точно так же затапливается, как и все остальные, потому что она, в общем-то, такая же шахта. Просто в ней, в отличие от других шахт, проводили вот такой вот эксперимент.
«Юный коммунар», вы сказали.
Да. Шахта «Юный коммунар» — это возле Енакиева, на восток от Енакиева.
Вот. Это захваченная территория.
Да. Ну, естественно, это в границах ДНР. Вот. И в результате получается, что шахтные воды, они наполняют шахты, но за вот те 200 лет, пока разрабатывали уголь, вся поверхность земли вот в этих вот, в пределах так званых шахтных полей, то есть той территории, под которой находятся ходы шахт, она, ну, миллиметр-два в год по чуть-чуть проседала, и на сегодняшний день в среднем все это просело на 2-3 метра. А это... исходный уровень грунтовых вод. И это значит, что после того... Я, кстати, не знаю, в каких местах это уже сейчас происходит, хотя есть какие-то такие полудостоверные сведения о том, что это уже началось. Но, тем не менее, шахтные воды выйдут на поверхность. Они будут заполнять полости рельефа, там, допустим, балки, какие-то там низменности. Вот. И, в конце концов, они попадут... в реки. Все реки в пределах Донбасса, это бассейн Северского Донца и небольшой кусочек в бассейн Миуса, но там шахт нет.
Так, мы с вами сейчас констатируем, я немножко, да, активизируюсь, потому что у нас времени не так много. Мы с вами сейчас констатировали эту проблему, а что можно сделать для минимизации риска?
И вот далее, то есть с чем это все закончится? Это все попадает в Северский Донец, протекает вдоль всей Луганской области, затекает в Россию, тоже это отдельный момент, и вместе с Доном опять возвращается к нам в Азовское море. Вот, и это, а поскольку Азовское море очень мелкое, его загрязнить и уничтожить его экосистему очень просто, то есть, в принципе, это все грозит как минимум концом экосистемы Северского Донца и концом экосистемы Азовского моря. Вот, и эта угроза, это мирового масштаба угроза. То есть дело не в том, что у нас как бы война войной, но мы имеем мирового масштаба угрозу для природы. Вот. И что можно сделать? Ну, естественно, для того, чтобы смочь хотя бы каким-то образом запломбировать шахты и не позволить водам шахтным выходить на поверхность.
Это уже какие-то наземные работы должны быть проведены.
Ну, вряд ли все это можно откачать. Я, с одной стороны, я не эксперт в горнодобывающей промышленности, но, тем не менее, поскольку это происходит просто везде, одновременно. Сделать это, ну, вряд ли сейчас кто-то организуется. Просто не потому, что это невозможно, а потому, что сейчас никто этого не будет делать. Вот. Но любые действия, которые можно сделать, к сожалению, можно провести только после того, как территория будет освобождена. Потому что до этого момента ни одно государственное учреждение или там служба, которая отвечает за экологический контроль, ни общественная организация, которая этим занимается, естественно, никто из нас не смог попасть и хотя бы выяснить ситуацию, которая достоверно выяснит ситуацию, которая сейчас там...
А международные организации получили такой доступ?
Greenpeace, например. Ни одна международная природоохранная организация, либо же другая организация, в функции которой входит, или даже в сферу интересов, в которой входит, до сих пор там не была. То есть
а российские экологи? Ну ведь экологи и в России, они же экологи, или кто они, в конце концов?
А вот это вот смешная штука. То есть, во-первых, есть огромное количество именно в кругах природоохранников, огромное количество россиян, поддерживающих Украину в этом конфликте.
Интересно.
Да, я очень горжусь тем, что я как бы состою в числе предохранников, среди которых, дело в том, что в России самые ярые предохранники — это люди, которые борются с дачами Путина в заповедниках, люди, которые борются с такими же, как у нас, охотами в заповедниках, люди, которые борются с неправдой, которые исходят от власти. То есть в любом случае предохранники — это люди, которые отчаянно борются с властью. В любом случае. К сожалению, тут Россия от Украины в этом плане не отличается. И поэтому, естественно, я в прекрасных отношениях с с многими людьми из Кубани, которые, в общем-то, некоторые из них очень бы даже не против после завершения войны отсоединиться, присоединиться к Украине. Вот, я состою в редколлегиях...
Это вы про Кубань имеете в виду, да?
Ну, это не все жители Кубани, но это люди...
Но экологи,
многие, да? Многие российские экологи находятся в эмиграции под следствием или в тюрьмах. Я даже был участником телемарафона, посвященного российским политзаключенным экологам. Вот, и у нас такого нет. У нас за борьбу против нарушений правоохранного законодательства в тюрьмах люди не оказываются, у них оказывается. И поэтому, естественно, российские правоохранники в своем большинстве, скорее всего, нас поддерживают.
Но вот они получают доступ к шахтам?
Нет.
Почему?
Но тем не менее, а потому что их тоже там никто не ждет, и как бы они с нами на одной стороне, их туда никто не пустит. Но, понятно. Тем не менее, около месяца назад была такая очень смешная новость. В Донецке была проведена такая типа международная, это ДНР и Россия. Конференция о восстановлении экологического, значит, благополучия Донбасса. Туда приехали никаких общественных организаций вообще. Приехали несколько таких ведомственных ученых из Москвы.
Пушилин с Марковым, наверное, приехали.
Там, очень ученые.
Ну, да, я понятия не имею, кто те люди, которые приехали. Я впервые о них услышал. Вот. Приехали какие-то такие ведомственные ученые из Москвы. Приехали представители администрации президента Российской Федерации, и вместе с какими-то там, значит, деятелями ДНР провели такую экологическую конференцию, где ни словом не было сказано вообще о проблеме затопления шахт, но тем не менее была просто взята наша статистика. Мы, международная благотворительная организация «Экология, право, люди» подсчитывала ущерб для некоторых частей Донбасса вследствие обстрелов. Вот, они взяли просто наши цифры из нашего пресс-релиза, сказали, что это цифры экспертов администрации президента Российской Федерации, и это есть статистика того, как, значит, каратели уничтожают природу Донбасса. Это была, конечно, просто феерия, когда видишь просто... мы отслеживаем новости там Новороссии, всех вот этих вот этих псевдоинформационные ресурсы, там интересные вещи появляются. И вот смотришь, наша статистика с точностью до последнего там... последние там цифры после запятой. И это уже не результаты обстрелов как бы со стороны ДНР в нашу сторону, а это, значит,
кстати,
статистика уничтожения природы Донбасса карателями.
Алексей, с нами эколог Алексей Василюк, и поскольку мы уже о результатах обстрелов заговорили, то вот сегодня как раз, так все совпало, да, аналитическое агентство Bellingcat опубликовало информацию о том, что Украина была обстреляна с российской территории минимум 300 раз системами залпового огня, в том числе системами залпового огня «Град». Да, это вот к иллюстрации того, о чем вы сейчас говорите. Какие это последствия, такие долгоиграющие для Донбасса?
Да. Ну, последствия есть, так сказать, краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные — это, естественно, возможно, кому-то не повезло попасть под осколки. Это никого не удивишь. Но, тем не менее, почему-то никто не говорит ни мирному населению, ни солдатам. И мы сейчас об этом распространяем листовки среди и населения, и подразделений с вооруженных сил, о том, что во время обстрелов очень сильно повышается концентрация вредных веществ в воздухе. То есть, в принципе, грубо говоря, в 5-8 раз превышается концентрация по оксидам азота и серы. И это очень вредно для здоровья. То есть это не значит, что кому-то там сразу станет плохо, но это нормальное такое сокращение продолжительности жизни. Поэтому мы распространяем сейчас листовки о том, что во время обстрелов, если ты сидишь в оборудовании на блиндаже и спокоен о том, что никакой осколок до тебя не дотянется, отлично. Но ты должен во время обстрелов закрывать органы дыхания влажной тряпкой, какой-то там салфеткой, платочком. Это выглядит вроде бы несерьезно в условиях, когда вокруг взрываются снаряды, но это реально поможет тебе продлить жизнь. Если ты мирный житель, где-то там тоже закрывайте окна, протирайте влажной тряпкой, там еще. Вот эти вот элементарные вещи, они продлевают жизнь. И в любом случае, каким бы ни было страшным понятием война, на любой день, час продлить жизнь — это важно. И, к сожалению, об этом никто не говорит. Но это краткосрочная штука. Вот все-таки с атмосферой оно как-то концентрация развеется, пройдет дождь, его не будет. Но есть долгосрочная
ситуация. Но с осадками все равно это попадет в грунтовые воды, это в почву попадает.
Да, и это долгосрочная часть. Потому что, во-первых, с каждого, допустим, снаряда града около 400 грамм серы сразу оказывается в земле. Потому что, ну, все-таки взрыв, он не идеален, и даже если это полноценный взрыв, они просто, если этот снаряд полноценно взорвался, сразу около там, 120 килограмм стали и около 400 грамм серы сразу оказывается в земле. Ну, ладно, сталь как бы не вредит, ни земле, ни никому не вредит, кроме тех, в кого попали осколки. Но, тем не менее, после того, как... почва загрязняется серой, но все представляют, что такое серная кислота, никто не захочет пить серную кислоту, правда, в любой концентрации. Но после того, как такое огромное количество серы оказалось в почве, и не только серы, там тяжелые металлы, там разные вещества оказываются, это достаточно сложный химический процесс. Но в результате достаточно привести пример Югославии.
Алексей, у нас одна минутка в эфире, к сожалению.
После Югославской войны около 3 миллионов гектар пахотных земель были выведены полностью из обработки. А у нас, как получается, взорвался снаряд в огороде, люди, вот хорошо, как бы не за дело, забросали все это лопатами и дальше сажают свои помидоры. Но вы ужасно сокращаете себе жизнь, делая это. Поэтому хочется...
А у людей-то выбора нет. А куда им деваться?
По крайней мере, в радиусе около 30 метров от любой крупной воронки от взрыва крупнокалиберного снаряда очень хотелось бы рекомендовать ничего не сажать и не использовать больше эту землю.
Теперь буквально два слова. Возможности для рекультивации есть? Нету? 10 секунд.
Возможности для рекультивации есть, но не для посадки каких-то культур, которые используются в пищу, а, допустим, для восстановления сенокосов.